Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня наши баррикады проходят в формате круглого стола, у нас три гостя, это депутат Госдумы Михаил Старшинов, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Политолог Максим Артемьев, здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
И обозреватель интернет-издания «Украина.ру» Александр Челенко, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня на нашем круглом столе в программе «Баррикады» мы обсуждаем перспективы перемирия на Украине по одной простой причине. 19 июля ДНР и ЛНР объявили о том, что они в одностороннем порядке отводят свое вооружение от линии соприкосновения для того, чтобы создать какую-то буферную зону. 22 июля, то есть накануне, президент Украины Петр Порошенко объявил примерно о том же самом, о том, что да, вроде как удалось согласовать, 30-километровая буферная зона, и в течение 5 дней мы тоже намереваемся отвести вооружение. Поговаривают о том, что фикция, поговаривают о том, что ничего не получится, поговаривают, в принципе, о том, что это шанс для Минска-2, для тех договоренностей, которые были заключены, но также держались под сомнением, что они, наконец, будут или вырастут во что-то более-менее осязаемое. Об этом сегодня и поговорим, об этом сегодня поспорим. Начнем с заявления позиций депутата Госдумы Михаил Старшинов. Михаил, что происходит?
Происходит сложный, но характерный для подобного рода конфликтов процесс переговоров, попыток при учете мнения сторон прийти к мирному разрешению вот всего того, что происходит сейчас, в частности, на востоке Украины.
Это похоже на желание сторон договориться, по вашей оценке?
Ну, вы знаете, кто-то хочет, кто-то вынужден, так сказать, кому-то другие какие-то стимулы необходимы для того, чтобы выполнять эти договоренности. Это вот такая сложная картинка и мозаика, которая складывается из очень многих эпизодов, деталей, нюансов, и далеко не все здесь зависит от руководителей самого высокого уровня. Ну, повторюсь, вот надо просто понимать, и история это очень ярко иллюстрирует, что абсолютно все такие конфликты, даже иногда гораздо менее масштабные по своему, менее масштаб, чем то, что мы видим сейчас на Украине, являются крайне сложными вот в урегулировании.
Это Михаил Старшинов, депутат Госдумы, представитель «Единой России». Сейчас слово политологу Максиму Артемьеву. Максим, пожалуйста, ваша оценка того, что происходит.
Я думаю, мы наблюдаем очень сложные, противоречивые и запутанные политические процессы, суть в которых, если вкратце, сводится к тому, что наступило время, когда больше нельзя говорить о Минских соглашениях, а нужно их выполнять. При этом, на мой взгляд, обе стороны не хотят их выполнять, но делают вид, что они за них, что они будут их выполнять. Это с одной стороны, то есть между ними существует взаимное недоверие, желание друг друга обмануть, но в то же время желание показать, что они выполняют Минские договоренности. И одновременно происходит процесс мирового давления, в первую очередь, на киевское руководство с целью, скажем так, имплементации тех же самых Минских договоренностей. И последняя реакция Порошенко — это его реакция как на действия ДНР, ЛНР, так и на давление, оказываемое на него Западом.
То есть вам механизмы более-менее понятны того, почему вот то, что происходит сейчас, это происходит?
Ну, можно сказать, не то, что прям я ясновидец, но мне кажется, что это вполне очевидно.
Хорошо. Это политолог Максим Артемьев. Сейчас слово обозревателю интернет-издания «Украина.ру» Александру Челенко. Александр, пожалуйста.
Ну, смотрите, Минск-2 — это, так сказать, безусловно, вот некий компромисс, потому что войны никто не хочет, ни Россия, ни Европа. Вот, война сейчас невыгодна и Украине, потому что она победить ДНР и ЛНР не может. И невыгодна сейчас война и ДНР и ЛНР, потому что она, сил малого ополчения, и они сейчас не способны, да, вот, освободить вот, оккупированную Украину, да, вот, территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Сейчас ДНР и ЛНР нужно, во-первых, государственное строительство, Вот, потому что экономика в упадке, население в нищете, там безработица большая. Ну, понимаете, да, то есть необходимо государственное строительство. Оно уже идет, в принципе, с ноября прошлого года. И второе, сейчас мы видим, что идет, значит, де-факто, не де-юре, а де-факто интеграция ДНР и ЛНР, это, значит, в Российскую Федерацию, да, то есть там уже и валюта, рубль, да, там и государственные образовательные программы российские. Вот, уже появились, значит, новости о том, вот на прошлой неделе, что грядет и российская паспортизация граждан Донбасса, по примеру, Абхазии и Осетии.
Я все-таки уточню, государственное строительство или интеграция в России?
И государственное строительство, я сейчас объясню, что имеется в виду. Ну, понимаете,
мне кажется, это разные противоречивые понятия.
Я сейчас объясню. Имеется в виду, что вот необходимы какие... Ну, давайте так... Строительство управленческих структур, давайте так будем тогда называть, да, то есть вот есть же территория, да, значит, прежняя элита и, значит, местная, да, и политическая, и управленческая, да, покинула Донбасс, да, вот, ну, Донбасс остался без нее, да, поэтому необходимы как бы новые кадры, да, вот, необходимы российские советники, ими забиты, так сказать, властные коридоры и Донецкой, и Луганской народных республик, вот. Так что называйте это просто вот, ну, управленческим строительством, да, потому что этими территориями должны управляться. Вот и все.
Михаил, я обращаюсь к Михаилу Старшинову, депутату Госдумы. А вам понятно, как это происходит?
Вот. А что именно?
А меня интересуют всегда механизмы для того, чтобы понять, насколько перспективы у этих попыток замириться, примириться вообще есть.
Ну, вы знаете, я думаю, что всегда есть две части. Надводная, что называется, и подводная айсберга. А каких-то...
Я про подводную как раз и спрашиваю, как депутат.
Ну, я думаю, что, ну, дело в том, что если бы я был, вот, так сказать, представителем служб внешней разведки, то, наверное, там что-нибудь я бы вам сказал в рамках, так сказать, того, о чем можно говорить. Или, например, главное разведуправление нашей армии.
Нет, но... вы можете сказать, как депутат Госдумы.
Мы видим, вот как депутат Госдумы, я понимаю, что, повторюсь, это очень сложный процесс, в котором огромное количество интересов. Вот, собственно говоря, как это было советское, помните, выражение «товарищ на местах». Это полевые командиры, это руководители территорий, там, я не знаю, районы, как угодно можно их называть, на территории Луганской, Донецких, Луганской Донецкой республики, прилегающим к ним территориям. Это интересы тех представителей бизнеса, украинских в первую очередь, которые имеют огромные экономические интересы и потери несут колоссальные на этих же территориях, которые связаны и с промышленностью, и с добывающими отраслями украинской экономики. Это те интересы, которые преследуют руководители Донецка и Луганска фактически. Те интересы, которые...
Перечислять можно до бесконечности.
Вот, понимаете, если не
согласование
учитывать, если
не,
что-то согласовывается в какой-то части. На мой взгляд, это, наверное, тоже было бы разумно поделить на некие вот принципиальные вещи, которые должны проговариваться на уровне высшего политического руководства, будь то формат Минска или приближенный к ним по статусу, я имею в виду, и, конечно, те переговоры, которые, безусловно, идут в текущем режиме между, собственно, участниками конфликта на местах. Зачастую, и я не хочу здесь, так сказать, сужать это, повторюсь, только до украинского кризиса, зачастую эти интересы, они не совпадают. И то, что хотят вот те люди, которые находятся непосредственно на боевых позициях, и те интересы, которые преследуют политики, они, повторюсь, зачастую бывают совершенно разными. И в этом тоже есть большая сложность для того, чтобы эта ситуация была, а, контролируемой, б, чтобы эти договоренности выполнялись. Потому что, если говорить серьезно, то кто и почему, например, в какой-то отдельной ситуации, например, открыл огонь и создал повод для, так сказать, серьезного осложнения ситуации, зачастую не очень просто до этого докопаться. А иногда и в основе этого лежат отнюдь не какие-то, так сказать, высокие политические соображения или идеологические, а, так сказать, банальные, например, экономические интересы. Это показывает опыт вот, изучения подобного рода конфликта.
Депутат Госдумы Михаил Старшинов. Сейчас обращаюсь к Максиму Артемьеву со схожим вопросом. Вы наверняка тоже пытаетесь понять механизмы того, как это происходит. Вы сами упомянули о том, что давление оказывается на Киев. На ДНР и ЛНР давление тоже оказывается, по вашей оценке?
Я думаю, что все-таки силы, возможности и значения ДНР, ЛНР и Киева несопоставимы, поэтому давление со мной идет на Киев. Ведь смотрите, в прошлом году Киев не захотел, ну, скажем так, перевести мирный диалог, попробовал решить конфликт силой, да? Последовало то, что последовало, катастрофа вооруженных сил в конце августа, начале сентября 2014 года, Минск-1. Потом опять мирный процесс застопорился, никакого движения, последовали события под Дебальцевой, под Донецком, опять военное поражение Украины, Минск-2. Сейчас, видимо, идет намек, намекается на то, что если опять Минские соглашения 2 не будут выполняться, будет что-то еще. Но это как бы кнут. А пряник — это вот инициатива ЛНР, ДНР, естественно, это согласовано, ну, понятно, что они не сами действуют, по отводу...
войск, вооружения от линии соприкосновения.
Меньше, калибра меньше 100 миллиметров орудий. То есть идет, Киев упорно не хочет как бы идти выполнять на соглашение по Минску-2.
Вот судя по тому, что происходит сейчас, можно ли говорить о каком-то качественном скачке
вот вообще,
в Минске-2?
Вообще, вот, вы знаете, вот на мой взгляд, я не знаю, как коллеги это прокомментируют, вообще, конечно, вот с точки зрения здравого смысла, самое лучшее, что надо было бы сделать сейчас украинскому руководству, это начать договариваться с... восстанавливать отношения с Россией. Но дело в том, что они находятся, они сами себя загнали в очень сложное положение.
Они не когда пытаются с вами на контакт, кто-то выходит,
да,
в Государственную Думу кто-то обращается?
Господь с вами, нет, конечно.
Почему нет, конечно?
А потому что та риторика предвыборная, риторика, которая сейчас звучит на Украине, общий настрой, ну, наиболее таких оголтелых политиков, а знаете, помните, как у Высоцкого в песне было: настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Вот там как раз ориентир на этих буйных, их сейчас очень много. И вот так вот, что называется, плыть против течения, конечно, многие не решаются. Не решается и сам Порошенко. Хотя я, например, думаю, что у него внутри, в голове есть четкое понимание, что для того, чтобы эта ситуация и с экономической точки зрения, и с военно-политической точки зрения, и в конце концов даже чтобы ему самому сохранить лицо, подсказывает, что разговаривать нужно в первую очередь с Москвой. Самым крупным соседом, с ключевым игроком на этом поле и так далее. Все разговоры о светлом будущем, об интеграции в Европу, что сейчас дадут денег, что заживем по-хорошему, они же несостоятельные.
Михаил,
не надо
Старшин
думать, что они уж совсем там в Киеве ничего не понимают и не дают этому
Михаил,
реальную оценку.
Спасибо. Я просто хотел дать договорить Максиму Извините. Артемьеву, при этом уточнить. Mm-hmm. А вот та ориентация на буйных, она сохраняется в Киеве? Просто ваша оценка. Как будто бы последние новости подсказывают обратно. Это конфликт с правым сектором, это уголовное дело в отношении торнадо и все остальное.
Ну, знаете, процессы непростые. Все-таки правый сектор, торнадо и другие радикалы, они не самые главные силы в Киеве. Все-таки, если брать Евромайдан в целом, вот, там, то есть и Яценюка, и Порошенко, и так далее, эти силы, они ведь пришли все-таки на очень ясной платформе. Платформа, которая исключала какие-либо автономию для регионов Украины, федерализацию и так далее. И были очень проевропейски настроенные. И вот этот вот настрой, он, в принципе, препятствует мирным переговорам, поскольку они будут сочтены предательством не только там радикалами типа правого сектора, но и, скажем так, значительной частью и населения Украины, и больше тут идет речь о политикуме и средствах массовой информации, а также значительной части сил на Западе. Поэтому Порошенко, он сейчас мечется. С одной стороны, он понимает, что военным путем проблему не решит, это ему ясно уже, думаю, не меньше года. Но в то же время отступить от каких-то базовых принципов он не может. И поэтому у него идет постоянное метание, разрыв между словами и делами. Причем нельзя верить ни словам, ни делам. Я думаю, что сейчас все кончится тем, что либо будет Минск-3, ну, Минску-3 будет предшествовать какие-то очень неприятные события на линии фронта, либо все-таки он поймет, что уже больше так вот метаться нельзя, и будет достигнуто некое дипломатическое решение, по крайней мере, замораживание, но при этом он будет его представлять как вот именно такую дипломатическую победу Украины. Я думаю, ближайшие месяц-два будут решающими.
Это Максим Артемьев, политолог. Сейчас слово Александру Челенко, обозревателю интернет-издания Украина.ру. Александр, не очень понятно, вы наверняка больше информированы о том, что происходит внутри ДНР и ЛНР. Угу. Если поговорить с теми слушателями, которые придерживаются патриотических позиций, мы периодически такие дискуссии устраиваем, угу, они говорят примерно одно и то же. Они говорят: слушайте, а мы не понимаем, за что тогда воевали.
Нет, ну сейчас что вот происходит? Смотрите, вот я еще раз повторяю. Вот что такое вот ДНР и ЛНР было, например, вот летом вот прошлого года? Это фактически такие махновские разнорозненные группы, да, которые не только воевали, но и занимались такими неблаговидными делами, как отжимы, да, там, да, там, бросать могли спокойно любого человека на подвал и прочее. Да. Вот с ноября месяца, когда 2 ноября 2014 года в республиках произошли выборы, началось строительство, да, во-первых, ну, то, что я называю там управленчеством, да, управленческим государственным, да, и второе, значит, началось из этих вот разрозненных махновских групп, да, формировать вот более-менее нормальную вот армию, да.
А махновцы-то куда делись?
А махновцы, дух-то. Смотрите, ну, во-первых, ну, некоторые как? Некоторых, ну, просто уничтожили, да, там, некоторые, значит, там, вернулись, ну, малая часть, конечно же, там, в Россию, а другие вот все вошли в эти структуры. Они просто вот вошли в структуры. Вот. То есть вот заметьте, что сейчас как бы вот исчезли, например, такие, раньше там были громкие такие там названия, там «Бригада Призрак», там или там «Кальмиус», там, или что-нибудь такое в этом роде, да, а теперь вот какая-то там вторая бригада там танковая или еще что-нибудь такое в этом роде. Понимаете, то есть вот
структурирование,
да, структурирование идет. Структурирование, да, идет структурирование. Это нормальный такой процесс, да. К сожалению, вот просто в Москве как бы иногда среди патриотической публики это не очень хорошо понимают, да. Им кажется, что идет какой-то некий там вот слив, там кого-то взяли, там арестовали, там, предположим, да, из командиров там из известных, или там отстранили там его, там, или что-нибудь еще с ним произошло. И когда вот за ними имеем информацию, вот патриотам кажется, что все, идет там слив Новороссии, вот, все закрывают этот проект. На самом деле нет, никто и закрывать не будет. Никогда, я еще раз повторяю, что это невозможно. Москва никогда не пойдет на то, чтобы над Луганском и Донецком снова, значит, реял, значит, желто-блокитный флаг. Это будет
предательство. Позвольте,
но... Любая Москва, еще раз повторяю, что официальный Кремль никогда на это не пойдет. Все.
При том, могу привести сейчас вам цитаты, но да, просто пожалуйста. Перескажу близко к тексту. Угу. Неоднократно заявляли все наши официальные лица о том, что Донецк и Луганск — это часть Украины.
Ну и вы прекрасно понимаете, что это вот, ну, некая такая вот риторика. Ну смотрите, по большому счету действительно формально...
Мы пытаемся понять, раз, чем риторика юра, отличается от реальности.
А реальность заключается в том, что если бы Москва действительно считала бы, что Донецк и Луганск — это часть Украины, то Донецк и Луганск, ну там, я не знаю, все эти республики пали бы чем через неделю максимум. Моментально прекратилась бы военная поддержка, социальная и прочее. Я надеюсь, вы не настолько наивный человек, чтобы думать, что ДНР и ЛНР могут существовать без поддержки России. Это невозможно. Они пали бы еще в августе месяце.
Так вот сейчас их поддерживают ради чего? Ради того, чтобы они налаживали контакт с Киевом.
Объясняю еще раз. Сейчас мы в 2014 году, да, вот, началась русская реконкиста. Она означает следующее, да, все исторические русские земли рано или поздно, там, я не знаю, в 2015 году, 2025 году, 2035 году, не знаю, когда это произойдет, да, но они должны будут собраться вместе. Для меня, русского человека, понятно, что Донецк, Луганск, Киев, вот и другие города, да, вот, Новороссия и Малороссия являются русскими историческими территориями. И когда это произойдет, я еще раз повторю, я не знаю.
Так, но быть,
то, что мы будем жить
уже
вместе в одном государстве, это произойдет. Но еще раз повторяю, что Россия, к сожалению, да, нужно признать честно, да, что если она сейчас начнет, ну, как там, военным путем это все дело собирать, да, то последствия от экономических санкций, да, Запада будут несовместимы с жизнью российской экономики. Понимаете, в чем дело? Вот и все. И слава тебе, Господи, что это идет процесс постепенно. Нельзя его форсировать.
Максим Артемьевич, прошу слова, пожалуйста.
Я не соглашусь со своим уважаемым коллегой насчет там, собирания русских земель, русской реконкисты. Я не думаю, что в Кремле такие наивные или там фанатичные люди, которые рассуждают в таких категориях. Я думаю, что в Кремле сидят все-таки оппортунисты, то есть люди, которые действуют, соответственно, изменением обстановки. Если бы, значит, хотели бы, было бы там и проект Новороссии, но поскольку он давно закрыт, я думаю, что цель России, официальной России в нынешний момент, это добиться максимально выгодных условий реинтеграции вот этой территории Донбасса и территории Луганской области в Украину с предоставлением ей особого статуса и политического, и культурного, и экономического, и, в том числе с той целью, чтобы Украина как целая не смогла бы в ближайшее время, там, ну, в обозримом будущем, на много-много лет, там, ни войти ни в НАТО, ни в Евросоюз. Это будет условием вот это вхождение Украины в европейские и западные проекты, ее восстановление, ее единство.
Вот это волшебное словосочетание «особый статус», оно трактуется разными сторонами.
Кстати, я хотел бы заметить, что,
да,
хотя вот сейчас Украина уперлась, сказала, что никакой автономии нет, Украина — единое государство, но европейская практика, достаточно посмотреть, скажем, Финляндия, да, никто не скажет, что не единое государство. Тем не менее, Аландские острова — особый статус. И таких вот, знаете, а Великобритания, что не единое государство, единое, тем не менее, огромный особый статус и Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, то есть это нормально. То есть государство не может быть не федеративным, абсолютно не федеративным, но у него определенные регионы могут иметь особый статус. Так что, я думаю, сейчас пока Украина, Киев не готов, Порошенко мечется, но рано или поздно, я думаю, его прижмут, и на какой-то особый статус Украина согласится, в том числе при давлении Европы.
Александр Челенко хочет добавить.
Я тоже вот, категорически не согласен с Максимом. Да, я еще раз повторяю, никто не будет сливать Новороссию. Вот, Максим, вы же понимаете прекрасно, что как только, ну, как бы, значит, ДНР, ЛНР, ну, условно говоря, сложат оружие, да, там, или там войдут, не знаю, там, коалиционное какое-то правительство, или там автономию, или пусть там будет даже конституцию, они и примут там, да, которая будет там федерализирована и прочее. Вы же прекрасно знаете, что конституция — это бумажка, да, еще раз повторяю, что через неделю всех передушат. Или перекупят. Поэтому я думаю, что в Кремле действительно сидят, не сидят наивные люди, да, они никогда себе не позволят, например, да, разоружить ДНР, да, или пойти. Еще раз, Минск-2, по большому счету, да, это такая вот как бы, вот не хочет Европа войны, и Россия не хочет
войны.
Но
Россия несет большие убытки от существования вот этих вот с непонятным статусом территории. Все-таки это бьет и по российской экономике, и по ее политическим позициям. Я
считаю,
что
производства в Донецке сколько, 75%?
Смотрите,
давайте, я думаю, что никому не нужен. Вот эта вот черная дыра, она никому не нужна.
Смотрите, давайте я все-таки внесу вот некую там ясность. Вы поймите, что Большая Новороссия, то есть территория от Одессы до значит, Луганска и Харькова, это где-то 70 или 80% да, украинской экономики.
Но это проект
есть,
закрыт.
Это невозможно. Ну как закрыт? Вот моя, по моей информации, если, он не закрыт.
Хорошо, сейчас спросим у депутата, вот, который скажет.
Я так думаю.
Михаил Старшин.
Я так думаю, я могу предположить. Вот если идет планирование в генеральном штабе, вот постоянно сидят там генералы, и занимаются чем? Они имеют различные планы на случай того, как будут развиваться события там тем или иным образом. Тут вот нападаем, здесь тактически, стратегически и так далее. Наверное, можно предположить, что вот в отношении той ситуации, которая сейчас развивается на Украине, тоже было бы, наверное, неплохо иметь несколько планов. И действовать сообразно обстановке. Как это будет там происходить? Конечно, об этих планах это, так сказать, секретная информация и прочее, но это разумно и правильно.
Но иметь, вы представитель власти у нас
иметь,
в студии.
Да, Михаил. Я считаю, что это правильно, да, так всегда и было.
Славно,
это некие каноны, да, как будут строиться отношения, вот если будет так, если будет вот так там и прочее. Но поскольку мы о вот каких-то тайных вещах не знаем, это не наша компетенция, а я надеюсь, что все-таки это существует, вот такая вот долгосрочная стратегия, я вот полагал бы, что было бы здорово сейчас попробовать потихонечку наверстывать то, что мы потеряли за вот, ну, истекшие там 20 с лишним лет после развала СССР. А что именно? Гуманитарное влияние, гуманитарное и политическое, если угодно, влияние на территории Украины. Вот это очень важная вещь. Та ситуация, которая складывается на Украине сейчас, подсказывает, что как вот один из таких вот вариантов, планов, да, о которых я говорил ранее, мог бы строиться, исходя из того, что такое положение политического и экономического устройства страны в целом, Украины, не только Востока там, или Запада, это не устроит население рано или поздно. Потому что объективно люди стали жить значительно хуже. И не только на территории... Мы что, новости?
Да, сейчас будут новости. Я просто... Вот два вопроса вам, один
так,
и Александру.
Так вот,
один.
Я просто заканчиваю эту историю. Вот я думаю, что нужно сосредотачиваться на работе с представителями украинской общественности и политических сил второго и третьего эшелона. С теми людьми, которые очевидны, и с теми политическими силами, которые очевидно имеют шансы прийти к власти через год, два, три, пять, неизбежно вот то, что происходит сейчас, будет обновлено. Это объективно, не
Михаил,
потому что мы хотим это или не
хотим.
Михаил, вам
принимать бюджет на следующий год, и вы, наверное, для себя пометили какой-то пунктик. Если вы говорите о гуманитарном влиянии, на это должен выделяться...
Это закрытые статьи бюджета.
Бюджет.
Мы не можем их обсуждать в радиопередаче.
Нет.
Да, у нас немножко все, ну, так по-разному, знаете.
Но есть.
Да они у любого государства, не тоже, они должны быть. Если у нас их нет, это катастрофа.
Хорошо, это
я думаю, что размеры, к сожалению, небольшие.
И, кстати, о влиянии, Александр, вы уже
это
российский паспорт
ошибка.
Получили, обращаюсь я к Александру Челенко.
Можно мне уйти от этого вопроса?
Хорошо. Ну что же, у нас баррикады в формате круглого стола. С нами депутат Госдумы Михаил Старшинов, политолог Максим Артемьев и обозреватель интернет-издания Украина.ру Александр Челенко. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 34 минуты. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня наши баррикады проводятся в формате круглого стола. С нами депутат Госдумы Михаил Старшинов, политолог Максим Артемьев и обозреватель интернет-издания «Украина.ру» Александр Челенко. Сейчас уже приступим к тому, что будем выслушивать вопросы нашей аудитории или их комментарии. Напомню, телефон 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-894-8, твиттер «Собака говорит МСК», и сайт говорит Москва.ру. Перед этим Максим Артемьев хотел что-то добавить. Максим, пожалуйста.
Да, ну, в общем, Михаил, конечно, у нас великий политик и сказал правильные вещи про гуманитарное влияние, но вот все-таки мне кажется...
Можно сказать, выдающийся.
Да, Государственная Дума у нас все-таки, на мой взгляд, не дорабатывает по части того, что вот сейчас на Западе популярно называть soft power, мягкая сила. Все-таки вот это влияние России, вот этой мягкой силы, привлекательные гуманитарных идей, культурных, они все-таки... Очень слабо сейчас на Украине. Фактически Украина для России потеряна в обозримом будущем. И вот по этой части каких-то вот спонсируемых государством, прописанных строкой в бюджете и программ, мне кажется, остро не хватает. И это вот то, что ослабляет позиции России в украинском кризисе, в отличие от позиции западных стран, которые, как известно, тратят на гуманитарные проекты или там волонтерские миллиарды-миллиарды долларов.
Не, сейчас подобное финансирование будет восприниматься как финансирование терроризма на Украине, правильно, и все. Да. И после этого, да, Александр Челенко.
Вы знаете, я вот сам, как бывший, да, вот киевский журналист, говорю, да, что, вот знаете, в отличие от своих коллег, мы знаем прекрасно там в Киеве там друг друга, да, и я знал прекрасно, что там 90% получают западные гранты, они на них жили, да. И
в российские делалось... получали?
Нет, не российские, западные гранты.
Не, а вы?
Нет, конечно, вот я клянусь вам, вот там детьми, там, я не знаю, матерью, там, женой, своим здоровьем и прочее. Ни копейки не получил ни от Кремля, ни от какой российской структуры. Их просто не было. Кстати, у нас вот послы, вот, я не знаю, был там Черномырдин, да, потом там Зурабов, я не знаю, чем они занимались.
Да ужас, да. Это.
Это был кошмар. Вот почему не получили? Мы хотели достучаться. Я постоянно говорил об этом Черномырдину, всем. Дайте гранты, сделайте нас независимыми от нашего работодателя. Я сейчас объясню. Употреблю слово «Малороссия». Меня уже хотят, короче говоря, уволить. Сделал какое-нибудь заявление, что я не хочу, чтобы в моей стране была такая вот территория, как Западная Украина. Ага, уволить. Понимаете, это меня, да, вот человека, который, в принципе, не боится, да, а вот остальные, вот, я не знаю, там сотни моих коллег, они же боялись.
Когда Михаил Старшинов рассуждает о гуманитарном влиянии, как бы вы оценили перспективы этого гуманитарного влияния в ближайшие года три?
Вот я с вами полностью согласен. Сейчас ни один российский фонд не сможет нормально пребывать на территории Украины, да, он будет постоянно под давлением, люди будут бояться брать эти деньги, да, и что им будут либо заявлять, потому что их всегда будут, ага, кремлевские наймиты, сепаратисты, им будут угрожать, ими будут заниматься СБУ.
Можно,
сейчас
вот,
это очень тяжело.
Уважаемые Михаил коллеги, Старшин, я все-таки хотел здесь внести некоторую ясность. Безусловно, те времена, когда можно было действовать, ну, что называется, с открытым забралом, они, к сожалению, прошли для... нас. И теперь... но это не потеряно. Все не потеряно. И все эти вещи, давайте, так сказать, будем реалистами, они делаются не в лоб. Никто туда не приходит, так сказать, на Майдан, вывешивает, значит, наш триколор и что-то требует. Есть огромное количество технологий, как это все хозяйство происходит, как это финансируется, под какими эгидами. Это тема для отдельного разговора. Но, поверьте, тут не надо изобретать велосипед. А вот разговаривая о том, что там это поддержки, то есть террористические сейчас вот обвинят, не надо это поддерживать. Давайте поддержим, например, русские школы. Вот я вам хочу сказать, сейчас точно я не... Но порядок будет такой, что если несколько лет назад на Украине было там 1000 с чем-то русских школ, то сейчас их осталось, по-моему, меньше 100. Вот это маленькие штришки, благодаря которым складывается общая картина. Кстати говоря, надо... откровенно сказать, что такая-то тенденция характерна не только для Украины, а для республик Средней Азии, Закавказья и многого-многого другого.
Сейчас в Киеве откроют музей советской оккупации, как вы полагаете,
вот, видите,
кто-то возмутится?
А надо было бы, так сказать, и я повторюсь, еще не вечер, еще это не потеряно. Это не надо делать многие вещи своими руками. Но все, повторюсь, делается не в лоб. Вот там надо было подключить тех, кто был бы категорически против этого. И поверьте, на международной арене достаточно таких организаций, которые, например, давно бы устроили слушание в Европарламенте, например, о преступлениях фашизма, значит, в годы Великой Отечественной войны на территории Западной Украины, или, например, Польши, и о том, значит, как фашистская идеология поддерживается на Украине сегодня. И был бы такой скандал для киевских властей, от которого просто нельзя было бы отмахнуться.
На всякий случай слушателям напомню, что мы обсуждаем, начали обсуждать наши сегодняшние вопросы, их круг расширился, с того, что некие процессы сейчас проистекают на юго-востоке Украины, имеются в виду разграничение, создание буферной зоны, отвод войск, и мы от этого отталкиваемся, сейчас пустились уже просто в более пространные рассуждения, но теперь уже будут вопросы нашей аудитории, и начнем с вопроса Фомы. Фома спрашивает следующее, а можно ли эти процессы назвать приближением окончания гибридной войны? Кто?
Вот вы знаете, сейчас я вот хотелось бы... Чтобы было совершенно четко понятно, почему мы стали говорить чуть шире о том, кроме того, почему там надо сейчас прекратить. Конечно, надо боевые действия прекратить, но только надо понимать, и это очень важно, что на их это не самоцель. Это некая тактическая задача, которую надо решить. Прекратить кровопролитие. Но на этом жизнь-то не заканчивается.
На этом гибридная война не заканчивается.
А про гибридные войны они Александр будут Челенко идти, говорит... я думаю, на протяжении...
Ну, конечно, нет. Я еще раз говорю, что это процесс, да, вот еще раз, сейчас будет, ну, некое замирение, потому что, как бы, вот стороны, ну, их дальнейшая, как бы, судьба, ну, несовместима, да, там, да, с ведением войны.
Вы уверены, да? Что сейчас будет замирение?
Сейчас, да. Ну, нету, я вот еще раз говорю, что у ополчения, ну, а у армии, да, вот ДНР, ЛНР, нету сил, чтобы самостоятельно освободить эти территории, а у Украины нету сил, да, чтобы, ну, там, задушить эти республики.
Нету. Хорошо. Сил. Максим Артемьев?
Я считаю, что мы действительно в начале процессов реального замирения, но этому замирению может предшествовать какое-то большое столкновение, после которого, вот скажем, как это было и в Южной Осетии, и в Абхазии, когда миру предшествовал военный разгром одной из сторон. Так что, думаю, замирение будет, но перед ним может что-то произойти.
Ну, вы как сказали, ну, да, месяц-два определяете.
К сожалению, может понадобиться еще один какой-то дополнительный, извините за цинизм, стимул. Для того, чтобы все-таки стороны сели за стол переговоров, окончательно убедившись, так сказать, в невозможности военного решения.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас вам уже понадобятся наушники. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Александру Челенко следующий. А как вот думает он, что бы делали Соединенные Штаты Америки, если, например, в Канаде или в штате Нью-Йорк вот такое влияние было бы России, русских или прежде Советского Союза на саму Америку, на американцев, если бы там любили, ой, мы так любим русских, Советский Союз, Россия, что бы делали они?
Это риторический вопрос, Святослав.
Ну что, да, они делали? Они просто-напросто ввели морскую пехоту. Вот вы же помните, там никогда другая там была ситуация. Помните, когда на Кубе, да, вот Че Гевара и Фидель Кастро, да, вот партизанские барбудосы, да, там отряды. Вот если бы тогда еще Фидель Кастро говорил, что если бы мы тогда заявили бы о том, что мы коммунисты, да, вот, а не занимаемся вот этим народно-освободительным движением, вот, не свергаем диктатуру антидемократическую Батисты, то американская уже морская пехота бы нами занималась, а не армия Батисты, да. Вот, понятное дело, задавило. Но, к сожалению, России нужно вот, ну, как бы трезво смотреть, да, вот, вот нету еще вот сил, да, противостоять вот Западной Европе и Соединенным Штатам Америки, к сожалению. Если бы были бы силы, да, безусловно, уже с войной было бы покончено.
Помните,
в том году.
Из-за чего Троцкий со Сталиным поругался? Если
из-за мировой,
простым,
да,
языком,
помним, да,
говорить.
Мировая
Троцкий
революция,
говорил,
да,
что бог с ним, что тут у нас, пошли разжигать, да, пожар. А Сталин ему говорит, что слушай, вот когда немецкий рабочий будет хотеть жить так, как наш рабочий, тогда и разгорится пожар мировой революции.
Хорошо, поэтому, я предлагаю с курсом отечественной истории прекратить пока, да? А плод замирения и реинтеграции Донбасса — это все-таки признание Крыма, интересуется Александр Фельдман.
Как еще раз?
Следствие замирения Донбасса и реинтеграции его — это все-таки признание Крыма? На что мы рассчитываем?
Я думаю, что...
Максим Артемьев.
Два этих вопроса, они в процессе политического регулирования сейчас связаны не будут. Потому что актуальные и острые задачи для обеих сторон, особенно для, что для Киева, что для Донбасса, что и для России, это все-таки какое-то перемирие более-менее устойчивое в Донбассе.
То есть сейчас приоритетная цель,
да,
прекращения кровопролития,
после
Крыма этого все остальное.
С ним связываться не будет. Я думаю, этот вопрос вообще будет... в неопределенное будущее перенесен.
Да, если такие, если такого качества вопросы затягивать вот в процесс переговоров и делать их каким-то, кстати, обязательным для решения, это значит похоронить вообще процесс переговоров. Это абсолютно нерешаемые вещи.
Я категорически не согласен с термином реинтеграция. Да, еще раз повторяю, что никогда больше над Донецком и Луганском, ну, я так надеюсь, там 99% и 9%, да, не будет развиваться жовто-блакитный флаг. Все, этого не произойдет никогда.
7373948.
Это не сдача позиции. Это не сдача позиции.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Предположим, что главная цель Кремля – это добиться действительно для ДНР и ЛНР особого статуса, там автономии, при сохранении целостности государства. А вы верите, что они заживут счастливо при нынешней власти Порошенко, Яценюка и прочих, которыми являются попросту врагами? Разве такой план реальный, что там будет мир сохраняться, вот это вот особый статус, и все так будет? И это планы Соединенных Штатов, совпадают они?
Спасибо, принимаю. Александр,
вот давайте я все-таки вот попытаюсь ответить. Смотрите, вот по большому счету вот на прошлой неделе, да, вот Минский процесс зашел в тупик. Объясняю, да, в четверг прошлый, да, Верховная Рада без согласования с ДНР и ЛНР приняла порошенковские изменения, значит, в Конституцию Украины, касающиеся децентрализации. Но в Минских договоренностях, да, говорится, что все эти вопросы должны идти по согласованию с властями ДНР, ЛНР. Этого сделано не было. Раз этого сделано не было, то все, эти конституционные изменения не принимаются.
Публично этого вообще не было сделано.
Не было сделано, да, вот не было. И там вообще в этих конституционных положениях вообще не идет речь о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Есть переходные положения, которые через полтора месяца куда-то там уходят в сторону, да, а в основном теле Конституции нету. Это говорит о том, что, ну, не надо, не стоит вот придавать Минскому там процессу, ну, какое-то, ну, некое там серьезное значение, что, в смысле, мы идем по пути реинтеграции Донбасса в тело Украины.
Хорошо, этого просто не уточню.
Это просто вот как бы отсрочка, чтобы не было войны. И войну просто... Минск-2 нужен для, еще раз, России и Европы, чтобы не было войны.
Если этого диалога нет, как появились месяц назад предложения ДНР относительно Конституции Украины, ну, с Крымом, который в то время нашумел.
Ну, они появились в мае месяце, подождите, они, насколько я помню, да, из заявлений Пушилина и Дейнега, да, представителей в контактной группе, да, ДНР, ЛНР, да, что они отправили еще в мае месяце свои предложения, да, в Киеву, да.
Значит,
эти предложения
есть?
Не были рассмотрены вообще, то есть они, ну, все, ну, понимаете, в чем я, почему? Потому что, еще раз повторю, федерализация для Украины — это искусственное государство, созданное большевиками. Я еще раз повторяю, что я, вот вам уроженец Донецка, человек, который 30 лет прожил в Киеве, говорю, что между львовянином и дончанином нет ничего общего.
Знаете, вот да, мне думается, что вот стоило бы, мне хотелось бы такую ремарку высказать, такую мысль, что вот мне все-таки думается, что, ну, первое, не надо вообще, вот сейчас прозвучала в вопросе уважаемого радиослушателя такая фраза, что это вот какая некая самоцель Кремля, что вот сейчас добиться чего-то там в Донецке, Луганске и так далее. Но давайте все-таки мыслить как-то более масштабно. Это, конечно, вообще не самоцель, это некая тактическая задача, ее вообще нельзя вырывать из контекста. Складывающаяся ситуация там вокруг России, на постсоветском пространстве, много-много другого. Это некое следствие вот того, как развиваются события, о причинах можно говорить отдельно. И вот мы сейчас разговариваем о том, что вот какой флаг будет там в Луганске или в Донецке, и будет он или не будет. Вы знаете, на мой взгляд, ну, какого тоже было бы здесь, может, прагматизма немножко сюда добавить, потому что я вот уверяю, что в Вашингтоне, например, никого не беспокоит, что, значит, в Канаде канадский флаг, но только до тех пор, пока Канада идет в канве политики Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот здесь-то, я думаю, что нужно говорить о неких принципиальных подходах. Не потому что я сейчас не спорю об этом. Вот принципиальные подходы, если наши соседи будут исповедовать с нами одинаковые ценности, то, наверное, и вопросов будет гораздо меньше.
Максим, будете что добавлять?
Я считаю, что вот вопрос слушателя, конечно, обоснован, но я хочу спросить, а ведь как до этого, до 2014 года эти регионы существовали в составе Украины? Существовали каким-то образом? Сказать, что прям были угнетены, никто не скажет. Поэтому и президент Янукович был выходец из Донбасса, тем не менее он был избран Украиной президентом. Поэтому я считаю, что если будут достигнуты нормальные компромиссы, то я вполне вижу вот эти регионы в составе Украины, не вижу никаких проблем.
Александр Челенко.
Ну, во-первых, я напомню, что президент Янукович был избран, да, буквально там 2%, ну, перевес на Тимошенко, 2% голосов.
Не, больше.
Не, 2%, 2%, или 3%, извините, пожалуйста, 3%. 3 или 4% голосов. То есть буквально минимальный результат. Это раз. Во-вторых, около миллиона западно- и центральных украинцев, да, голосовали против всех. Но они считали, что там как нету разницы между Тимошенко и Януковичем. Это первое. И второе, что в 2010 году не было никакого Майдана, потому что президент Янукович, да, вот твердо пообещал Соединенным Штатам Америки, да, что не будет никакой там интеграции, да, вот какие-то российские экономические структуры. Все, будет четкая европейская интеграция. Все, это раз. И во-вторых, там, понимаете, Соединенные Штаты прагматично себя повели, они прекрасно понимали, что, ну, Тимошенко, которого они подозревали там в связях с Путиным, да, вот помните там заключение газового контракта между Украиной и Россией, поэтому им в тот момент казалось, что Янукович, ну, более, что ли, приемлемая фигура. Вот и все.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я вот как раз сижу, слушаю вашу передачу. Можно свои 5 копеек вставить?
Вы уже вставляете, потому что вы в эфире, пожалуйста.
А, здравствуйте. Вот вы знаете, я сейчас сижу, слушаю вашу передачу по Донецку и Луганску и так далее. Я 20 лет проживаю в Германии. Я немец, гражданин Германии. Я просто в Москве сейчас нахожусь. Дело в том, что, вы знаете, свежо предание, но верится с трудом. Мне кажется, что лет через 10-15 и Донецк, и Луганск, если им что-то не понравится, они опять начнут кричать «русские оккупанты, русские оккупанты». Там делай, не делай, там все равно спасибо не будет. Вот мое мнение такое. Я со понял. Стороны, как говорится.
Спасибо. Пожалуйста, мнение человека, который из Германии приехал, слушает все наши дискуссии и думает, о чем они спорят?
Вы знаете, когда Советский Союз разваливался, там много разных писали аналитических справок, статистику подбивали, вот как, сколько было вложено в развитие окраин, там, Средней Азии, Закавказья, и вот, так сказать, здесь... Вообще, я абсолютно согласен вот с такой логикой, что в первую очередь, конечно, думать надо о нашем родном населении, о гражданах Российской Федерации. Вот это первое, основное вообще, и другого быть не может. И зачастую, вот почему я вспомнил Советский Союз, конечно, никто спасибо не сказал. Выяснилось, что деньги, которые были вложены в промышленность, инфраструктуру и прочее, там, в ту же, например, те же республики Средней Азии, а все центральное Черноземье, север, Сибирь, все осталось ни газа, ни дорог, ничего другого. Но вообще разговор вот тот, который происходит сейчас вокруг Донецка и Луганска, его нельзя оценивать только с точки зрения, ну, такого прагматизма. Здесь еще есть некоторые вещи, которые... Ну, за которой вот и воевать надо, и прочее, и прочее, и прочее. Это и русский народ, это и общее культурное пространство, это и православие, это и исторические связи, это и родственники, и общая история, и многое-многое другое, что, конечно, не имеет вот...
Пощупать, так сказать, нельзя.
Да, его не потрогаешь, но без этого мы потеряем самих себя.
Это Михаил Старшинов, сейчас Александр Челенко хотел сказать.
Ну, я сразу хочу сказать, я дончанин, я там родился вот в 68-м году, там живут мои родители, там живет мой брат, там, я не знаю, вот Донецк, и, ну, там, Донецкая область, Донбасс, да, это... Там живет русский народ. Все, это русская земля. Я вот такое не могу понять, почему, например, вот там, я не знаю, там Чечня, Бурятия, там, не знаю, Якутия, да, это вот как бы Россия. А почему Донбасс не может быть Россия? Вы помните прекрасно, в 1918 году Владимир Ильич Ленин, да, отдал Донецко-Криворусскую республику со столицей в городе Харькове. Это вот восточная Украина, вплоть до Херсона, да. Вот, отдал Украине, да. Почему отдал, да? Потому что он хотел, чтобы на Украине, ну, как бы в целой, да, вот такой большой, да, появились пролетарские районы. Потому что в основном же Украина была вот центральная, да, крестьянская, да. А вот именно пролетариат был тогда, ну, как бы основой социальной, да, большевистской партии. И чтобы иметь там хорошую поддержку, вот тогда и отдали. Вот и все.
Хорошо. Просто у Максима уточню, как ради чего все это, Максим?
Я думаю, что это все... не ради чего, а почему? Потому что тут предполагает, что вот это все кровавые события имеют некую подоплеку, изначально кому-то известную, который этого добивался. Нет. Я думаю, причины тут, во-первых, как события в Киеве 2013-2014 года, когда хотели одно, а получилось как всегда. И, соответственно, то есть события уже на юго-востоке весной 2014 года Украины, когда опять хотели как лучше, получилось как всегда. То есть безответственность элит и неспособность, как говорится, народных масс прогнозировать последствия своих собственных действий, да. Поэтому я не считаю, что это был чисто зловредный план. Это скорее, как вот говорил герой Шукшина в фильме «Живет такой парень», глупость, да? То есть это вот взаимная глупость и элит, и региональных, и киевских, она вот и привела к тому незавидному положению, к тем гигантским человеческим жертвам, в которых и очутилась ныне Украина.
Максим Артемьев, ну еще есть несколько вопросов наших слушателей. 3 миллиарда уже дали, помогло. Опять риторический вопрос, но уже в исполнении 869-го. Какая там Новороссия, когда новые дороги смывает, пишет Эльбарто. Нет ощущения, что все внимание сейчас с юго-востока Украины просто переключается сознательно или несознательно на какие-то внутрироссийские проблемы. И то, что происходит там, больше не волнует тех людей, которые находятся здесь, я имею в виду прежде всего в Российской Федерации. Михаил Старшинов.
Вы знаете, это законные совершенно вопросы. И вот я тут обмолвился, и, так сказать, коллеги даже меня не поправили, что, конечно, задача первостепенная российской власти и родного государства заботиться о налогоплательщиках, собственно, о гражданах той страны, где мы живем. И, конечно, надо и дороги качественные строить, и многие другие вопросы, которые будут возникать. И вот та ремарка, о которой мы говорили, почему Сталин с Троцким поругались, вот это все в том контексте. Конечно, не надо забывать о том, что нужно в первую очередь заниматься развитием своей территории огромной, своими людьми, знаниями, там, инфраструктурой и многим-многим другим. Но повторюсь, что есть некоторые вещи, которые, ну, которые мы хотим или не хотим, их нельзя скидывать со счетов.
Ну,
вот
можно на
то,
какое-то
к чему
время
я абсолютно согласен вот с высказыванием Максима, касающегося того, что почему. Конечно, мы в определенной степени стали заложниками тех ошибок, которые были совершены, в частности, в
киевским
том, как...
руководством, да.
Ну, и киевским руководством, и своих собственных ошибках. Mm-hmm. Понимаете, здесь ведь то, что Янукович вот такой, какой он оказался, ну, я думаю, что это было бы верхом, так сказать, глупости и наивности, если мы сейчас будем утверждать, что это нам вот буквально там за 2 недели, когда этот Майдан был, нам это все вскрылось. Ну, поступала ведь и информация очевидная, и какие-то соответствующие должны были аналитические доклады, записки, как это складывать, что делают наши,
понимаем,
как это сейчас принято выражаться, партнеры, так сказать. А партнеры там шуровали, будьте нате, понимаете, миллиарды складывались. Как же мы на это,
да,
на все, что мы
не
знали?
Я согласен с
ним. Куда посольство смотрело? Ну, вот это весь комплекс. А потом уже мы теперь в кильватере, к сожалению, произошедших событий.
Я здесь согласен вот с Максимом, что действительно, вот, да, вот как бы Россия была поставлена перед фактом, да, вот Евромайданом, да, то есть никто не ожидал, что будет именно такое развитие событий. Мало того, я вот человек, который 19 февраля был на Майдане и видел, что Майдан был фактически разгромлен. Я был в ужасе, когда 20 января утром мне стали будить, что западенцы уже приехали с автоматами. Я до сих пор не могу понять, как мы проиграли, хотя мы выиграли.
Александр, тот вопрос-то был в другом. Чувствуете, что уже как будто бы и не волнует?
Нет, ни в коем случае.
Вот
знаете, я вот когда я часто участвую вот в различных ток-шоу вот вместе с Михаилом, да, вот там на Первом канале, на других вот каналах, да, я вот когда еду там в метро, выхожу там на улицу, ко мне очень часто не проходит недели, чтобы ко мне 2-3 человека не подошли и не выразили поддержку, не пожали руку. На самом деле, вот проект Новороссии, вот, хотя говорят, что он там закрыт, он не закрыт, да, он наоборот вселил в русских, нас всех, да, по обе стороны границы. Да? Ну, какую-то... Да.
Да, вы знаете, я просто маленькую, вот, ровно в продолжение, уж если говорить об этом вопросе, но в России живет больше 140 миллионов граждан, поэтому, конечно, будут самые разные мнения. Кто-то считает, что надо заниматься Украиной, кто-то считает, что, я не знаю, надо заниматься Курильскими островами, и это совершенно... Это нормально.
Украины.
Нет, это нормально, и, конечно, такое мнение, о котором вот сейчас слушатель написал в своем вопросе, таком замечании, что ли, оно тоже имеет право на существование, и действительно, это совершенно нормально, вот такая разница в мнениях. Но если говорить о том, какие настроения на сегодняшний день преобладают в обществе, то, в общем, социологические опросы разных компаний, которые этим занимаются, показывают, что интерес вот с точки зрения там, солидарности, если угодно, с тем, что происходит на Украине, у наших граждан преобладает.
Да, это правда, да, я с этим согласен.
Максим Артемьев, сдвигают Украину? Вот по ощущениям,
наблюдения. Смотрите, в том году все произошло очень интересное. Я вот своих студентов всегда учу. Конец февраля 2014 года заканчивается Олимпиада, и одновременно происходят события на Майдане. Казалось бы, крупнейший геополитический провал России. Фактически Россия была вышвырнута с Украины. Но как удалось буквально в считанные дни и переломить ситуацию, что вот после этого геополитического провала и вышвыривания России с Украины буквально в считанные дни рейтинг власти начал расти как на дрожжах российской власти и достиг того уровня, которого он сейчас достиг и не падает. То есть
85%.
Вот это поражение удалось обратить в победу. Но долго ли так будет продолжаться? Мы этого не знаем. И поэтому российское руководство тоже это ясно понимает, что да, сейчас она, знаете, ей удалось там чудовищными усилиями все-таки переломить ситуацию и обратить проигрыш в победу, но долго ли так будет продолжаться, нам неизвестно. И поэтому все заинтересованы все-таки в установлении мира на Донбассе.
Ну что же, у нас времени уже не осталось, я просто подытожу то, с чего мы начинали, говорили о том замерении, которое сейчас или будет, или не будет. Наши гости сходятся в оценках, говорят, да, это похоже на замерение, при этом Максим Артемьев предлагает посмотреть месяц-два, которые, по его оценке, будут ключевыми для того, чтобы понять, насколько это вообще будет похоже на мир. Сейчас информационный выпуск. Спасибо вам за участие в дискуссии.
Спасибо вам. До свидания.
С нами был депутат Госдумы Михаил Старшинов, политолог Максим Артемьев и обозреватель интернет-издания Украина.ру Александр Челенко.